Ну, вы помните, что тема, которую мы с вами исследовали на протяжении многих, нескольких суббот, да, предыдущих, тема называлась так: «Елена Уайт, кто она?». По сути, все, что я хотел сказать по поводу ее самой, ее трудов, пророчица она Божья или лжепророчица, что я хотел, почему я хотел, я думаю, что я все сказал. Может быть, кому-то слишком обширно я говорю, может, кому-то это не важно. Я просто решил так, чтобы, когда еще будут возникать вопросы по поводу ее трудов и ее самой, да, чтобы мне опять не повторяться, я могу сказать так вот, есть там вот такие записи, возьмите и послушайте. Там, что я хотел и почему я хотел, я сказал. Я вынужден был еще и сказать, почему я к ней вот так отношусь, да, на каком основании, что дает мне право вот считать вот так на основании Писаний, да, чтобы это было не просто голословно, что я вот сказал Елену Уайт, вот пророк, она хорошая, его слушайте, потому что это я сказал. Я сам не люблю слепой веры, ну, чтобы она у меня была, и не люблю, когда слепо верят чему-то, тому, что я говорю. Я постарался какие-то доводы высказать, какие-то аргументы, какие-то причины, какую-то логику выразить, чтобы, если вы вникнете, у вас тоже было свое осознанное понимание и, естественно, отношение к ней и ее трудам. Вот. Как я вам обещал, сегодняшнее наше общение уже не будет посвящено там, кто она, Елена Уайт, что за труды, хороши или плохи. Я уже все сказал. Как я обещал, сегодня наше общение будет связано с теми вопросами по этой теме, которые вы мне задавали. То есть вопросы я фиксировал. Вы помните, я говорил, у кого есть вопросы, можете написать. И я буду на них отвечать. Почему я не решил на эти вопросы отвечать в пятницу, да? Ну, потому что это все-таки тема, и пусть эти вопросы по этой теме будут вместе с остальными, значит, записями, именно связанной с этой темой. Так вот, я приступаю к вопросам, буду их зачитывать, и это в связи с тем, что я говорил, да, и буду на них отвечать. Хочу вас предупредить, что я не просто вот буду отвечать вот так, знаете, вопрос, и я вот так вот ответил, да, я все-таки стараюсь так, знаете, чтобы всесторонне этот вопрос высветить, да. И поэтому даже буду говорить, ну, там будем говорить не просто так вот, знаете, вот Елена Уайт, ее труды там, или что она писала, да, вот хорошо это или плохо. Я буду даже затрагивать некоторые такие аспекты жизни и пророчеств, которые она упоминает или на которые делает ударение, да. И буду более так обширно объяснять, чтобы вы поняли, вот почему она говорит именно вот так. Значит, первый вопрос, который сегодня я буду рассматривать и на который буду отвечать, это вопрос Маргариты из Португалии. Она пишет, вот по поводу того, что я говорил, что Елена Уайт, которую там кто-то пытается обвинять, что она вот типа вот там не все знала, даже говорят, вот ты даже говоришь, смотри, действительно по Библии вот так написано, она вот так понимала. И я, вы помните, поднял вопрос о том, что сам апостол Павел говорит, пишет нам в послании, да, что мы отчасти знаем, отчасти пророчествуем, да, что видим как бы сквозь тусклое стекло. И в связи с этим у Маргариты возник вопрос: Саша, а пророкам в Библии тоже открыто отчасти и только на то время, в которое они жили, да? Или нам дано все? То есть, что пророкам было не отчасти открыто, а все было открыто, и, ну и нам как бы все в полноте уже, ну, готовенькое до конца, как говорится, объяснено. И еще вопрос. Про какой город, про какие реки и деревья говорится в Откровении 21 и 22 главы? Буквальный или троеточие, ну, как бы духовные? Духовные реки, там, духовная река, духовный город Иерусалим, ну и деревья там какие-то тоже духовные. То есть вы видите, какой вопрос. Ну и сейчас я буду отвечать. Никогда и никому, ни одному библейскому пророку или апостолу не было открыто абсолютно все. Во всей полноте и совершенно, как это понимает Бог. Я думаю, что вот это мое утверждение, да, должно быть понятно каждому. Да, у нас есть пророчество, да, у нас есть понимание, есть, может быть, истолкование, да, но вы поймите, никто и никогда всю глубину той или иной темы, того или иного пророчества не может понимать так глубоко, как Бог. Я думаю, что это, ну, в этом не будет кто-то сомневаться. Хотя, может, и найдется кто-то, да? Вы помните библейский стих, о котором Павел пишет? «Без дна», смотрите, «без дна богатства, премудрости и ведения». Как непостижимы судьбы его. Другими словами, если об этом сказать, как невозможно до конца, до всей глубины понять глубины божественной премудрости. Ну, если сам Павел пишет, мы отчасти знаем. Ну, разве эти слова не говорят, что и Павлу, одному из самых выдающихся апостолов Божьих, да, тоже не все было открыто. Да, ему было открыто, может быть, больше, чем другим апостолам, о чем он упоминает, вы помните, говорит, что знаю человека, не знаю, в теле ли, вне тела ли, да, но был восхищен до третьего неба и видел неизреченное. Кто-то говорит, ну так было красиво, что слово не мог подобрать. Нет, Елена Уайт правильно говорит, он видел то, ему показано было то или рассказано было то, к чему он созрел, что он понял, и что было дано ему как бы в подтверждение. Да, правильно ты это понимаешь. Но неизреченное почему? Потому что людям об этом не говори. Они поймут это превратно. Они еще не созрели к правильному пониманию и могут это интерпретировать по-своему себе во зло. Так вот, что хочу еще сказать. Никто не может ничего понять больше, я имею в виду, хоть пророки библейские, хоть апостолы библейские, да, никто не может ничего понять больше, чем позволяют его умственные способности. У каждого из нас есть вот этот умственный потолок, выше которого невозможно прыгнуть или подпрыгнуть. Я вам уже говорил. Я вам что-то объясняю. Оно может быть лучше, чем кто-то объяснял. Я говорю, может быть, я не буду утверждать. Но я говорю, оно может быть лучше, но это не есть истина в последней инстанции. Глубины Божьи могут открываться и дальше, и больше. Поэтому смотрите, любой пророк, какой бы он ни был, да, у него тоже есть определенный свой потолок духовности. Я вот вам говорил, возьмите вот Евангелие от Иоанна, да? От того Иоанна, который Откровение написал. И возьмите Евангелие от Матфея, от Марка, от Луки. У Иоанна не просто описание евангельских событий, когда они ходили рядом со Христом, что видели и что слышали. У Иоанна... Вот обратите внимание, как будто бы он другого Христа видел, более глубокого, более совершенного. Он описывает, да, есть там упоминание, где был и там что сказал, но там есть и такие вставочки уже Иоанна. Такое он подметил, такое он, как говорится, на такое обратил внимание, как будто бы другие апостолы этого не видели. Ведь неспроста Иоанн был любимым учеником. Не потому, что Христос кого-то недолюбливал, но этот более был такой, будем говорить, ученик талантливый. Более способен заметить что-то глубже, больше, да? И он стал тем Иоанном, богословом, который написал Откровение. Это я к тому говорю, что вот смотрите, вот апостолы, и смотрите, не всем все открыто, и не всем все одинаково понимают. Поэтому, говоря о Елене Уайт, почему она вот так писала, а вот того не написала, что, допустим, там вот в Библии написано давным-давно, да? И вот говорят, и ты, Саша, вот об этом тоже говоришь. А вот, значит, она заблуждалась. Я просто говорю, по тем временам, на таком уровне она находилась, на таком уровне через нее Бог открывал, и это была истина для того настоящего времени. В наше время эта истина подлежит не пересмотру, что она совершенно не такая, а дополнению. Но направление дано правильно. Дальше. Если какому из пророков и было что-то открыто, то было ровно столько открыто и на таком уровне, сколько мог понимать данный пророк и, естественно, народ того времени, к которому через этого пророка Бог что-то хотел сказать. И даже, я так скажу, в том виде, доступном для понимания, это пророчество там либо говорилось, либо каким-то образом зримым, да, представлялось. Все никогда и никому не могло быть дано и открыто. Если даст Бог, мы спасемся, то всю нескончаемую вечность будем познавать мудрость и любовь Божию, но так до конца никогда ее и не познаем. Я уже на эту тему неоднократно говорил. Настолько все глубоко и широко, что нам даже трудно представить. Вот мы говорим, ну, любовь, это любовь, да, ну, любовь, что тут непонятно. Я хочу сказать, это самое, как говорят, какое самое неизведанное вещество на земле? Вода. H2O. И я вам просто перефразируя скажу, из всех понятий, что самое непонятное и необъяснимое? Любовь. Хотя я говорю, на основании Библии можно объяснять, но до конца всю глубину, чтобы это прочувствовать, понять, насколько далеко и глубоко она простирается, насколько она безгранична, насколько она мудра, у нас же ведь все-таки, если любовь, так безголовая в основном. А ведь в понятие любовь вкладывается и рассудительность в любви. И воздержание от любви, это я для того говорю, чтобы вы просто поняли, да? И до многих, даже записанные в Библии слова, не скажу, что доходят, вот так, как должны были бы дойти, да? Вот многие, когда я говорю, вы знаете, вот воздержитесь от этой любви. Это глупость. Вы шестерите. Вам дети или муж вылез на голову, или жена вылезла на голову. Воздержитесь. Это не любовь, это глупость. Вот ты, Саша, жестокий. Говорю, хорошо. А вы добрый, только вы будете плакать. А я нет. Бог есть любовь. Я говорю, я согласен, только не наша безголовая любовь. Бог. Дальше. По поводу вопроса, связанного с городом Небесным Иерусалимом, да, по поводу рек, деревьев и в этом городе, да, что я могу сказать? Это буквально или, как написала Маргарита Стрейт, очень духовно, то есть, может, там того города нет, может, там, знаете, ну, не так, может, все вообще надо духовно понимать. А что мы вкладываем в это слово духовно, да? Ну, вы сами понимаете, голь на выдумку богата. И иногда говорят, все духовно, и дела надо духовно делать, а буквально не надо. Я говорю, ну, поймите правильно, что духовно – это мотивы. Духовно – это иносказательно, которое указывает на истинную суть вещей, да? Но делать в жизни надо буквально. То есть, вот мы говорим, любовь – это духовно. Да, духовно, но ребенка надо, если мы любим, обнять, жену надо обнять, поцеловать, оказать уважение, там, и помочь, и сострадать, допустим, да, или там мужу, или брату, или сестре, да. Духовно, да, дух животворит, дух – это источник действия, да, и действие буквально совершается, а вот побудительные мотивы – это наш духовный мир, вот это называется духовно, да. Ну, мы, когда говорим об этом, иногда у нас там какая-то грань, будем говорить, проскакивает незаметно, да. Так вот, по поводу книги Откровения, да, и вот этого Небесного Иерусалима. Что еще хочу сказать? Значит, возможно и буквально что-то будет, а что-то возможно и нет. Я гадать не буду и скажу честно, что это не столь важно, что и как там будет, да. У нас главный вопрос вообще стоит, как туда попасть, а не вот, вот там вот будет улица из чистого золота, подобно стеклу, или нет. Вот если не будет, вот я там буду несчастный. Я говорю, пусть там будет даже без асфальта все. Пусть там я не знаю, что и как будет. Я очень туда хочу. Я знаю, что там будет отлично. Если посмотреть на этот загаженный людьми мир, еще где человек не влез, насколько все красиво, насколько все мудро, насколько величественно, то я представляю, что будет на небе. Будет ли город или не будет город, буквальный он там или не буквальный, да. Ну, я вам пример приведу такой, знаете, вот когда был рай, да, на земле, Бог сотворил рай, Адама и Еву там сотворил, поселил в нем, да. Ну, я просто вам к чему это говорю, что, а вот, а дом построил он им? Ну, вот Библия не пишет. А я задаю вопрос, а вообще дом надо был? Кто-то говорит, ну, вообще-то вроде да. А я говорю, а почему? Ну, если жарко. Я говорю, а там прохлада дня. А, да, да. А вот если дождь? А, говорю, а до потопа земля не поливалась дождями, а орошалась росою? А, да, да, интересно ты заметил. Так я говорю, вы знаете, вот дом. Ну, если дом, то надо и окна. Если дом, то надо и двери. А я задаю вопрос, а двери от кого? Ну, в смысле, чтобы запираться. От кого в раю? Адам и Ева, что Адам у Евы сопрет что-то, или Ева у Адама, да? Поймите, почему я задаю такие вопросы, ну, чтобы вы немножко как-то так, ну, не узко мыслили, что вот, знаете, вот, обязательно на небе Иерусалим, вот как описано. Во-первых, вы должны понимать, что Иерусалим, о котором, Новый Иерусалим, о котором предсказывают пророки Ветхого Завета, о котором они говорят, повествуют, да, он подразумевает небесный Иерусалим, то есть Иерусалим как столица Божия, как город Божий, град Божий, да. А, и вот есть Ветхий Иерусалим, который был разрушен. И есть Новый Иерусалим, духовный. То есть тот город является прообразом духовного Иерусалима, который представляется в Библии, в Новом Завете, уже 144 тысячами праведников Божьих, да. Так вот, я что хочу сказать. Вот, вопрос у нас буквально или духовно, ну, может в какой-то степени быть интересным, но вы поймите, вот лично меня это меньше всего интересует. Вопрос, как туда попасть. Все остальное будет там, как говорится, лучшим образом, да. Там будет просто все великолепно. В этом нет нужды сомневаться. И я как бы хочу задать вопрос. Рай был буквальный или духовный? Ну, кто-то скажет, и духовный, я говорю, ну и буквальный же был, да? И буквально рай, сад, и буквально деревья, и буквально плод древа жизни, и буквально там плод с этого древа, и запретный древо запретного плода было там буквально, и плод был буквальный, и брали буквально, да? Дерево жизни было буквальное или духовное? Буквальное. Дерево познания добра и зла буквальное или духовное? Буквальное. Ну там, да, был заложен определенный духовный смысл. Далее, как бы, хотел бы спросить, скажите, возделывать надо было этот рай буквально или физически? Ну, наверное, физически, это духовно как лежать и в мыслях возделывать его, да? Труд был определенный. Он нужен был? Да. Так вот, надо было его возделывать буквально? Да. Сад был буквальный? Да. Окультуривать его, рассаживать деревья, компонировать как-то там кусты, там розы какие-то, цветочки, там висячие какие-то лианы, может быть, да? Надо было этим заниматься. Ну, это уже, как говорится, на волю человека, да? Да, чтобы лесом и джунглями все не поросло. И я вам скажу, ну, наверное, и стежки были в раю, ну, тропинки, да? Которые в будущем могли выглядеть как улицы и дороги, да? Должны были появиться в раю и лужайки, на которых, наверное, должны были бы сидеть Адам и Ева и их дети. Ну, как бы в перспективе это площади. Там и клумбы, там и розарии, там и что хотите. Ну, я не говорю, там город должны были строить, деревья пилить для этого из дерева или камни тесать. Вы понимаете, да, вот небо, где тешут камни, пилят деревья, строгают фабрики. Различные, да, ну, тоже как-то не очень вписывается. Мы сегодня видим, что есть, насколько это все портит и губит природу, да. И я так думаю, что не должно было все это быть, да. Но вопрос как бы вот по поводу Небесного Иерусалима. Все ли буквально нам нужно понимать из, от книги Откровения или духовно? Это мы сами должны делать как бы выводы, да? Что я хочу, я почему в общем говорю, потому что, ну, если брать конкретно что-то, да, то там надо уже конкретно и говорить, да. Я в общем говорю, что-то духовно, что-то там прообразно, да, что-то образно, что-то может и буквально. Суть показанного в книге Откровения Иоанну, да, вот этих всех пророчеств, суть, я подчеркиваю, да, не буквально, а суть, ведь при помощи видения передавалась какая-то мысль, которую должны были уразуметь верующие, к которым это пророчество было обращено. Так вот, суть показанного в них Иоанну, да, точно будет на все 100% соответствовать показанному ему в видениях. А вот детали вот этих, будем говорить, видений, откровений, могут быть образные. Ну, я вам пример такой приведу. Вот там читаем из книги Откровения, вот все побеждающие будут сидеть, ну, Христос не говорит, там все побеждающие, Христос говорит, побеждающий, а им могут быть не один человек, да, много, побеждающий сядет со мною на престоле моем, как и я победил и сел на престоле его. Ну, вот буквально это или духовно? Ну, кто-то говорит, буквально. Ну, я говорю по этому поводу, что если будут все сидеть на престоле Бога, так мы там будем сидеть буквально или духовно? Кто-то говорит, буквально. Дальше. А я говорю так, вопрос риторический, да? Точно. Ну, представьте, что мы там буквально все будем сидеть. Это престол будет... Кресло, кровать, знаете, такое раскладное, чтобы всех туда уместить. Престол это будет или это уже будет какая-то такое, какое-то собрание, да. Далее, я почему говорю вопрос риторический, вот взял бы Христос, меня посадил, я бы уселся, так извините, на вас смотрю, вот видите, а я со Христом, а вы нет, да. Вы знаете, даже как-то и не, с точки зрения морали и некрасиво. То, что Бог хочет посадить, то, что мы будем, если достигнем той задачи, той цели, которую Бог перед нами ставит, мы будем достойны туда сесть. А вот сядем ли мы туда, да. А вот, знаете, как Елена Уайт, ну, тоже видела в видении, что там, когда будут стоять как бы на поверке спасенные, Христос там оденет венец там на голову как бы каждому, да. Ну, так что я хочу сказать, и там вот надо принять этот венец или сказать, Господи, извини, извини, спасибо, да зачем, да кто я такой, да Господи, я только знаю, что я из себя представляю, да и ты это знаешь, спасибо, не надо, спасибо за то, что оценил, спасибо, что взял, а там, знаете, вот одеть венок, как ну, с медалями, орденами ходить, оно не очень будет морально. Поэтому то, что Бог точно оценит таковых людей, что они будут почитаемы, что они будут достойны приблизиться к престолу, это несомненно. И вот эти слова об этом и говорят. А там буквально ли будем сидеть? Будем ли мы считать себя достойными? Вот, что вот, да, я заслужил и буду сидеть. И я говорю, вы знаете, не знаю, как вы, а мне это немножечко чуждо. Вот. Ну, посадит, спасибо. Ну, мне почему-то будет хотеться сказать, Господи, спасибо, я там присел, извини, я слезу. Там мне как-то удобнее будет вот немножко сбоку сидеть. Ну, некрасиво мне вот это вот. А тебе спасибо, а тебе, да, ты достойно будешь тут сидеть. И сидишь. Ну, вот я вам немножечко вот просто прочитаю, чтобы вы просто поняли, да, вот из Откровения 21 главы, с 10 по 27 стих. Ну, вы помните, вознес меня в духе на великую гору высокую и показал мне великий город, святый Иерусалим, который нисходил с неба от Бога. Он имеет славу Божию, светило его подобно драгоценнейшему камню, как бы камню яспису кристалловидному. Он имеет большую высокую стену. Я вот сразу вам говорю, стена в городе на земле буквально вот для чего строилась? Ну, для чего? Вот ограда для чего? Почему огорода ограждают, чтобы животные не зашли? Чтобы там человек не так легко мог проникнуть вор, допустим, на территорию там моего двора или дома, да? А тут большую, высокую стену имеют. Я задаю вопрос. Зачем стена? Набеги кочевников будут. Инквизиция придет. Гонения будут. Нет. Стена зачем? Ну вот, вы понимаете, буквальный город Иерусалим был со стеною. Поэтому небесный город с весьма там большой, высокой стеной. Дальше я вам прочитаю, какая высота, и вы поймете, что там ой-ой-ой. Дальше. 12 ворот. Ну почему? Потому что было 12 колен сынов Израилевых, и как бы каждое колено, как бы вроде бы через свои ворота туда входило. Смотрите, 12 ворот. Ну я вам так скажу. А вам было бы плохо, если было 18 или четверо, или одни? Вопрос же стоит туда входить. Опять задаю вопрос. Ворота зачем там? Ну, коль стены, то вроде и ворота. Ну, коль стены, то вроде бы от кого-то, от какой-то опасности, да? А ворота так должны быть створки, значит, надо закрывать. Но если ворота не будут закрываться, вообще зачем нужны ворота? Вы просто поймите, почему я вот так говорю. Вот так сказать, там, духовно или не духовно, вы знаете, будет довольно глупо и примитивно вообще мне сказать. Я вам вот просто читаю, как бы вот задаю вопросы. Вы подумайте и просто поймите. Вот тут сильно много, как говорится, делать акцента. Вот, точные ворота будут, и вот створки будут. А с чего они будут делаться? А кто ж камни вот эти тесал? Да, вот. Знаете, вот тут много таких вопросов, которые нам вообще, в принципе, не нужны. Здесь делается сравнение. Вот как Иерусалим земной когда-то был славой Бога, да, на земле. Был, да сплыл, да. Вот еще более великолепный будет храм, как бы, не храм, а Новый Иерусалим, как бы, на небе. Город, ну, вы помните, в Ветхом Завете все шли в Иерусалим на поклонение, а в Новом Завете это вроде как бы на небе, вот, на земля обетованная, и все туда будут приходить на поклонение. Ну, значит, там храм, ну, значит, там Христос, ну, значит, там священники. Тогда я задаю вопрос, а зачем ворота, если они не будут закрываться? А если будут закрываться, то от кого? А зачем стены, если никто не будет нападать, да? Дальше вот с востока трое ворот, с севера трое, с юга, с запада. Стена города имеет 12 оснований. Ну, смотрите, как бы один фундамент. А тут вроде как торт Наполеон. 12 оснований. Буквально ли? Зачем надо 12, я уже так сказал, фундаментов, да? Ну, вроде как бы, чтобы стена, как говорится, не обрушилась, да? А заметьте, 12 оснований, и на них имена 12 апостолов Агнца. То есть, как бы, вот этот город, это люди, вы это поймете. Далее, люди, праведники, которые строили свои стены, так будем говорить, здесь на земле в борьбе против сатаны, греха и его орудий, да, на основании учений 12 апостолов. Входить вот как бы в этот Иерусалим можно было через ворота, на которых написаны имена 12 колен сынов Израилевых. Что все мы, хоть язычники, хоть евреи, как бы входим в число сынов Израилевых, потому что весь Израиль спасется, и в этот Израиль входит не только Израиль. Извините, туда жиды не входят, евреи входят. Странники и пришельцы на этой земле, честные и благородные евреи, жиды, о которых евреи сами говорят, туда не входят никакими воротами. И мы тоже, если, извините, на жидов похожи, тоже туда не войдем. Израиль спасется. Победители над грехом, который давлеет и царствует над человечеством. И входить туда надо будет через ворота, на которых написаны имена праведников, то есть по ихнему образу, по ихнему подобию. То есть, вы поняли, тут уже подразумевается какая-то духовность, что это город духовный. Я не буду говорить, что там вообще ничего не будет. Может и будет. Но я говорю еще раз, нам это не столь важно для спасения. Далее. Говоривший со мною, это как бы на небе ангел, да, имел золотую трость для измерения города и ворот и стены его. Скажите, трость для измерения, ну так будем говорить, рулетку золотую. И вот надо было замерить, вот точно, вот, ну, вот высота вот должна быть вот точно такая. Ворота вот такие по ширине, створки вот такие. Скажите, вообще это кому-то надо? Ну вот мне, вам это надо? Вот это мерка. Ну там уже как если город построен. Ну что там мерить? Вот нам те сантиметры или те локти, они нам без разницы. У нас счастье, что мы туда попали, если попадем, конечно. А вопрос возникает, а что вот это за трость? Трость измерительная. Что такое золотая? Ну что это не просто какая-то деревяшка, сучок какой-то, да? Ну, золото, вы знаете, ассоциируется у людей с чем? Это что-то драгоценное, это самое, что ни на есть ценное в жизни, да? Ну, вы понимаете, я не о духовных людях говорю. В общем, да, как люди это понимают и воспринимают золото. Так вот, золотая Божья трость. Знаете, что в храме было полно золота. Золотая Божья трость. Она измеряет. И кто туда хочет войти, должен пройти вот это измерение. Измерение законом Божьим. Моралью Бога. А не для того, чтобы вот это вот мерять и вот это Иоанну показывать. Вот это настолько важно. Далее. Город расположен четвероугольником. Не могу истолковать четвероугольником чего. Ну, пусть будет треугольником. Разница-то какая большая, да? Ну, ладно. Длина его, смотрите, такая же, как и широта. Так тут даже и нельзя сказать, где широта, где длина, если четвероугольник. Но длина и широта такая же, да? И написано, измерил он город тростью на 12 тысяч стадий. Ну, там кто, в каких справочниках, кто как пишет, да? Ну, так, грубо говоря, полметра локоть, да? 12 тысяч стадий, это значит так, ну, пополам, да? 6 тысяч там, кто-то там еще что-то говорит, да? Ну, я к чему это говорю? Смотрите, измерил. Длина 12 тысяч стадий. Обратите внимание, 12 ворот, 12 апостолов, 12 колен сынов Израилевых, 12 тысяч стадий. Длина, широта и высота его равны. Куб. Да? Ну вот город куб. Ну представьте, такой, ну ладно, в ширину, в длину, ладно. Город распростерся, а в высоту? Небоскреб. Ну, далее, кто его строил, при помощи чего, и, да и зачем? Зачем эти каменные стены? Дальше. И стену его измерил во 144 локтя, мерою человеческую, какова мера и ангела. Стена его построена из камней, не буду перечислять, все драгоценные, да. 12 ворот, 12 жемчужин. Каждые ворота были из одной жемчужины. И вы помните, ну как бы на каждых воротах имя одного из сынов колен Израилевых, да? Улица чистое золото, как прозрачное стекло. Смотрите, золото, как прозрачное стекло. Золото не прозрачное, а вот тут как-то прозрачное. Дальше. Ну если город Иерусалим буквальный, ну храм должен быть буквальный. Но тут храма же я не видел. Кстати, добавлю, и священников в облачениях иудейских священников, пересвященников тоже там, значит, не должно быть. Но священники там будут, это те, которые будут в числе 144 тысяч. То есть, вот вроде бы есть храм, но храма я не видел, ибо Господь Бог Вседержитель, храм его и Агнец. Так получается, храм будет духовный, да? Ну, вроде да. А город буквальный? Может, да, может, нет, начинаются сомнения, да? Дальше, город не имеет нужды в солнце. Ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия светила его и светильник его Агнец. Спасенные народы будут ходить во свете его, и цари земные принесут в него славу и честь свою. Ворота его не будут запираться днем. А ночи там не будет. А зачем ворота? И принесут в него честь и славу народов. Какую честь и славу народов? То есть здесь речь идет, честь и слава народов – это особо избранные, особо праведные, особо святые люди. Если цари таковые есть, они принесут в него славу свою, потому что имели мудрость Божью. Если народы принесут туда славу и честь свою, да, то это будут лучшие избранные сыны и дочери народов. И не войдет в него ничего нечистое. Вот это точно и буквально. Никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни. Ну, я этим не утверждаю, что там, может быть, города не будет, да? Может и будет. Но вы сами понимаете, здесь вот все детали этого города являются намеком. Тут 144 локтя высота там, кажется, стены. Я, кажется, пропустил, но это, ладно, не столь важно, да? Смотрите, 144 тысячи, это 144 локтя, да? Дальше, обратите внимание, там, да? 12 ворот, имена сынов, 12 сынов колен Израилевых. 12 оснований стены, это 12 имен апостолов. То есть имена апостолов, сынов Израилевых, это характеры. Далее, драгоценные камни, из которых складывается стена на 12 оснований, это мы с вами, это те люди, которые должны у Бога быть драгоценными камнями, как на ефоде у первого священника, помните, 12 колен, 12 камней, что они на груди у первосвященника, это значит, что у Христа это любимые дети, о которых он думает и переживает. И вот такими камнями должны быть мы, и вот с таких камней этот город должен... То есть, в принципе, как бы мысль какая, что небесный Иерусалим – это люди. Люди горние, люди небесные, люди, рожденные свыше. И вот эта мерка золотая, которой мы будем измеряться, прежде чем туда войдем. И вот это завершение, не войдет в него ничего нечистое, никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни, которые пройдут через, будем говорить, измерение золотой тростью того ангела, который будет измерять. Я не помню. Слушайте, еще деталь какая, 12 стихе. Он имеет большую высокую стену, имеет 12 ворот, и на них 12 ангелов. Задаю вопрос. 12 ангелов, если это на небе, вот уже вечность, сатаны уже нет, как говорится, нечестивый мир уничтожен, да, 12 ангелов, ну, вроде для чего, ну, охранять ворота, вот сразу вопрос, от кого? Это образно нам написано, что как раньше ангел, когда Адам и Ева были изгнаны из рая, и ангел охранял врата, как бы, рая, чтобы они туда уже теперь не вошли и не потребили там плод с дерева жизни и не были вечными грешниками, ангел их туда не пускал. Но если это на небе, вот ангел на воротах, чтобы вот стоять, вот уже спасенные, когда будут там, там не надо ангел, там не надо ворот, там не надо стен. А то, что нам показано, и стены есть, и ворота есть, и ангел, который стоит, и пропуск будет вроде бы смотреть у каждого из нас. Это говорит о чем? В тот город никто не будет допущен, нечистый и преданный мерзости лжи. Вот это видение как бы о буквальном небесном Иерусалиме. Оно нисколько описывает небесную жизнь. И что будет на небе, и какой этот город будет там, да? Сколько через вот эти образы говорит нам, туда попасть по благодати без пропуска, без проверки золотой тростью, пройти мимо ангелов не удастся. Каждый будет входить через те ворота, на которых написано имя, характер вот того или иного сына Израилева. И если ты проходишь под этим именем, имеешь этот победный характер, то ты зайдешь через те ворота. Если ты не имеешь этого характера, то тебе там, заметьте, не будешь ты принадлежать как бы к колену какому-то Израилеву, там 13-го колена нет. И 13-го, 13-х ворот тоже нет. Не будешь драгоценным камнем, в стену тебя не положат. А около стены с той стороны положат, закопают. Я больше не буду говорить на эту тему, думаю, что понятно. Это чтобы у нас, как говорится, не возникали, ну так будем говорить, какие-то такие понятия, да. Я попытался вам рассказать, что это пророчество, это видение, вот из книги «Откровение небес в Иерусалиме», оно имеет назидание для нас. Ну, вот видите, иносказательно сказано. Я так приблизительно вам попытался, ну, чуть-чуточку нарисовать картину, чтобы мы поняли, что с дешевой благодатью нам ничего не светит. Следующий вопрос, это вопрос Галины Здехтярска. Она задает вопрос. Почему Елена Уайт убедительно советует изучать книги Даниила и Откровения? В наше последнее время самая важная тема для нас именно вот эти книги. Ну, теперь я попытаюсь ответить. И попытаюсь ответить, ну, не просто так. Вот сейчас начну кое-что рассказывать, приводить какие-то примеры. Ну, как будто бы даже немножечко отойду от вопроса, почему она советует изучать. А я рассказываю это, именно попытаюсь вам показать, почему надо изучать. Вот хотя бы вот эту главу о небесном Иерусалиме, почему надо изучать. Не читать, ой, и там сидеть и говорить, ой, какой же город будет. Ой, золото чистое, да еще и прозрачное, как стекло. Ой, ой, ой. Вы знаете, когда это читают, то в основном читают не для назидания, а для радости, славословия и такой, знаете, надежды. Ой, будем там в городе. И река, и дерево, и листья, и, в общем, и плоды. Ой, 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 ой. А я говорю, исследовать надо, это вот тоже книга Откровения, да? Что же, зачем? Это же написано нам, а не для того, чтобы мы просто вот знали, как будет хорошо. А вот написано приблизительно вот в таком ракурсе, чтобы поняли мы то, о чем я только что вам говорил. Ну, а теперь, почему Елена Уайт советует изучать книги Даниила и Откровения? Потому что в них, в этих книгах, затрагиваются события последнего времени. В них детализируются и раскрываются детали, которые нам, живущим в это последнее время, очень важно знать, чтобы иметь правильную ориентировку в последних событиях. Важно это или нет, я сейчас попытаюсь вам рассказать. Вы можете сказать, вот когда я сейчас кое-что стану рассказывать, вы можете сказать, ты, Саша, часто сам говоришь вот такие вещи, как будто бы противоречишь сам себе. Ты говоришь, да, откровение хорошо, да, Даниила хорошо, но без святости туда никто не попадет. Да, я иногда и такие вещи говорю, что мы можем не знать книгу пророка Даниила и книгу пророка Откровения. Извиняюсь, и книгу пророка Иоанна Откровения, да? Но я говорю, если мы будем правильно поступать по отношению к Богу, к ближним, если мы будем рождены свыше в отношениях к грехам, которые были у нас, мы можем спастись. Но мы можем знать все правильно, правильно толковать книгу Откровения и книгу Даниила, но не иметь святости, и мы погибнем. Вы помните, да? Если имею всю веру, имею все знания и все пророчества, а любви не имею, то я медь звенящий. И ждет меня музыка, которая будет играть в моем доме, как сказал один персонаж из одного фильма, но ты ее не услышишь. Нас ждет беда, если у нас не будет любви. А вот сейчас я буду говорить как бы немного противоречу, но вы поймете, я не противоречу сам себе, а дополняю одну и ту же картину новым каким-то мазком. Так вот, смотрите. Само знание и понимание этих пророчеств не является гарантией нашего спасения. Однако, извлекая оттуда информацию, допустим, как я вам только что про Небесный Иерусалим немножечко рассказал, да? Извлекая оттуда информацию духовную, смысл, который заложен, и ту мысль, которую Бог хотел через эти формы, через эти видения, да, нам открыть. Извлекая оттуда вот эту информацию и занимая потом правильную позицию в этих последних событиях, которые грядут перед концом нашей земли, да, зная из этих пророчеств, что и почему происходит на нашей планете, мы будем иметь в руках как бы карту, чтобы нам не сбиться с маршрута, который указывает нам Бог через библейские пророчества, книги Даниила и книги Откровения. Я думаю, вы поняли, о чем я сейчас сказал. Это не гарантия спасения. Мы можем ногами идти по библейскому пророчеству. Как некоторые, я слышал, говорят, ну, там, Саша знает, что и почему, я у Саши спрошу, и что он скажет, куда будет идти, и я за ним тоже потопаю, и таким образом, как говорится, дотопаем вместе. Я говорю, ой, смотрите, как бы чего не случилось по дороге. Израилю Бог дал Моисея, перед Моисеем шел столб огненный и облачный, и евреи от радости тоже топали ножками. То есть, заметьте, было вроде как бы пророчество, что ты, Моисей, выведи народ мой, выведешь, да, и я тебя введу вместе с ним в землю обетованную. Евреи пристроились, ножками потопали, а душами не топали, а душами остались в Египте. С дынями, луком, чесноком, котлами с мясом. Ну и вы помните, сколько дотопало, следуя библейскому предсказанию, да? Двое дотопало из тех, кто начал топать, выходя из Египта. Поэтому и я вам говорю, что если мы просто даже будем знать правильно, где, кто, что в этом мире в последнее время, согласно пророчествам, делает, что правильно или неправильно, и мы будем, ну, допустим, слушая кого-то и ориентироваться по каким-то, пусть даже будем говорить, правильным ориентирам, да, это вовсе не является гарантией, что мы дотопаем до того небесного Иерусалима. Если любви не будем иметь, если будем жить похотями плотскими, а пророчество понимать и ногами следовать за кем-то, то есть, другими словами, о любви не иметь к Богу и ближнему, да, то таковые Царство Божие не наследуют. Приведу вам такой простой пример. Ну вот, по поводу католицизма. Папа Римский сегодня выступает как великий миротворец. И те, кто понимает библейское пророчество, которое говорит кое-что об этом, будем говорить, персонаже, ну, если говорить как о Папе Римском или о папсе в целом, да, если кто понимает что-то из пророчества, что за всем этим кроется, то есть вот Папа Римский, вот будем говорить, персонаж такой, и библейский, и вот, как говорится, жизненный, да, он выступает как великий миротворец. Но кто понимает пророчество, что за всем этим кроется, а за этим кроется, согласно Библии, и прошлое, и будущая инквизиция, да, он не будет развешивать свои уши и будет фильтровать все, что с ним будет связано. То есть, другими словами, он не окажется наивным ребенком, которому можно будет что-то сказать, и вот мы развесим уши, и всему поверим, всему надеемся, и пред всем преклонимся. То есть, другими словами говоря, для чего надо исследовать книгу Даниила и книгу Откровения? Там говорится, допустим, о католической церкви. Ну, не прямо сказано, не буквально. Там сказано образно, описаны события, ну, по событиям, по плодам можно, как говорится, понять довольно просто, кто это. Надо просто кое-что почитать выше, ниже, может быть, не только Даниила и не только Откровения, и можно понять, о ком речь идет. И смотрите, сегодня Папа Римский – это белый голубь мира. А ведь был когда-то, вы помните, ястребом, да? Ну, я не беру, что один и тот же папа. Ну, папа, я подразумеваю, всех пап, которые были когда-либо на папском престоле, да? Вот если мы понимаем, вот зачем читать? Чтобы понимать, кто, что и кто и за кем стоит. Кто что говорит, кто через него говорит, к чему приведет, чтобы мы не были обмануты. Далее привожу пример. В книге Откровения 13 главы, это я так не то, что беру там вот все, буду рассматривать, а вот просто беру пророчество 13 главы книги Откровения, пророчество о звере и земле. То есть пророчество о Соединенных Штатах Америки. которое, в отличие от других христианских течений, многие из адвентистов знают, а другие не знают. Там кто-то догадывается, кто-то что-то говорит, что дракон это там папа, ну и так далее, там большой красный дракон, да? Ну, никто так не знает правильно. Наиболее близко, будем говорить, к истине, как это знают адвентисты седьмого дня. Чья заслуга в этом? Это труды вот этой небезызвестной Елены Уайт, которой кто-то говорит, что она лжепророчица, кто-то говорит, что истинная пророчица. Пророчица, да, Божья. Я уже говорил на эту тему, не буду повторяться. Так вот, смотрите. Пророчество о Соединенных Штатах Америки. Адвентисты седьмого дня, многие знают, кто это, этот зверь из земли, и что он будет делать. Но что хочу сказать. Знать знают, но при этом, как говорят, по-крупному прокалываются. Они прокололись, не понимая, что вот это знание может закончиться гибелью в конечном итоге для тех, кто это знание имеет. И я то, что сейчас хочу сказать, я скажу, невзирая на то, что кому-то это будет, может быть, неприятно или даже обидно. Я начну с Америки, а закончу не Америкой, а нами с вами. И это относится к вопросу, зачем надо нам исследовать книгу Даниила и книгу Откровения. Чтобы мы могли извлечь драгоценную информацию для того, чтобы знать, как правильно себя вести, как правильно себя поставить вот в этом мире, вот в этих последних событиях. И я говорю о том, что вот мы вроде бы знаем, что Соединенные Штаты Америки по пророчеству это и есть тот зверь земли. И тем не менее, не понимая того, идем на поклонение этому зверю. Не подумайте буквально. Тут бы уместно было сказать духовно, внутренне, по сути. Но мы поклоняемся зверю, о котором говорим как бы что зверь. И возникает вопрос, так мы вообще то, что говорим, мы вообще хоть понимаем, что это значит или нет? Так вот смотрите. Разве не понятно по пророчеству, что Соединенные Штаты Америки это дубинка сатаны? Дубинка мирового правительства и того лжемессии Антихриста, который должен прийти к мировому господству. Почему я так говорю, что это дубинка сатаны? Вы помните, зверю из моря, то есть как бы новому мировому порядку, дракон дал власть и силу. Слышите? И власть. Власть и силу. Дракон кто? Ну, по Библии понятно, сатана. Далее. Звери земли будет заставлять поклониться первому зверю. Вы обратите внимание. Это кому? Это зверю из моря, который как бы в лице папства уже когда-то в истории получил смертельную рану, но тем не менее, как говорится, воскрес заново. Ожил, очухался. Получается. Если престол и власть и силу зверю из моря дает дракон, а звери из земли заставляют всю землю поклониться первому зверю, который получил власть и силу от дракона, то есть от сатаны, то получается зверь из земли чью волю выполняет? Ну, сатаны, того же самого дракона. То есть это дубинка сатаны. Дальше. А разве, исходя из той роли, которую выполняют Соединенные Штаты Америки по пророчеству, что все их действия носят губительные последствия для всей планеты, разве это непонятно сегодня? Может кто-то сказать, что Вьетнам тут на нашей планете вытворяет вот такие фокусы, что тут бардак такой? Или, как кто-то говорит, Северная Корея? Да не лезли бы в ту Северную Корею американцы, не сунули бы туда своего носа. Да и сидела бы та Северная Корея, никто бы, может, и знать не знал, что такая страна существует. Ну, брыкаются, говорят, что-то там оружие какое-то, ракеты, атомное оружие имеют, возможно, уже, может, там блефуют пока. Но я говорю, ну, не Северная Америка, не Северная Корея на Земле вот этот хаос устраивает. Соединенные Штаты Америки везде лезут. Кого надо снять, можно и незаконно, через Майдан, через революцию, через контрреволюцию, как хотите, вооруженным путем можно. Если где-то их не ставленники, то незаконно нельзя свергать. Вот такая мораль. Сказать двойная или глупая, мне кажется, что глупая, а не двойная. Так вот, к чему я это говорю? Исходя из вот этой роли, которую Соединенные Штаты Америки выполняют по пророчеству. Вот все, что они делают. Разве непонятно, кто делает? Разве можно сомневаться, что это относится к Соединенным Штатам Америки? Вроде бы нет. Ну, кто-то скажет, нет, это тут же и другие страны. Так я хочу сказать, натовские, да, европейские. Так они под каблуком у Соединенных Штатов Америки. Что тут опять? Кто правит балом? Европе нужны санкции против России? Нет, это Соединенным Штатам Америки надо. Россию надо ослабить, она мешает установить мировой порядок. Европа должна подчиниться в ущерб себе. Но не в ущерб Америке. Разве непонятно, что куда Америка не всунет свой нос, там везде разруха, хаос, революции, дефолты и гражданские войны? Понятно. Я вчера немножко говорил об этом. Я могу вам дать четкий ориентир по жизни. Это к вопросу, зачем надо исследовать. Что надо извлечь из этих книг Даниила и Откровения, из этих пророчеств, что извлечь для себя, какую изюминку нам надо оттуда изъять. Да? И я говорю вам, я даю вам четкий ориентир по жизни. Все, что не делают Соединенные Штаты Америки, и, можно сказать, и же с ними 10 царей, которые не получили власти, но примут власть как цари на один час. Значит, все, что не делают Соединенные Штаты Америки и компании, да, 10 царей, натовские страны, да, НАТО, что они не говорят, учитывая, что они заставляют всю землю поклониться первому зверю, которому власть и престол и силу дал дракон. Так вот, все, что они не делают, все, что они не говорят, даже если говорят о благополучии для всего человечества, а они что говорят? О порядке в мире, о демократии, о правах человека, о законности, да? Все, что говорят, все, что объясняют, все, что навязывают, под каким бы ни было благовидным таким прикрытием, да? Это хорошо замаскированная провокация. Это насилие в перспективе. Это бесправие. Это диктат. Это революции. Это хаос. Это гражданские войны. Это уничтожение всего гуманного и справедливого на земле. Понравится это кому? Не понравится? Может, кто-то влюблен в Америку, пусть едет туда. Но я хочу сказать. Пророчество говорит... Оно сбывается, и кто не совсем еще слепой, это видит. Знайте, где присутствуют Соединенные Штаты Америки, это работа недоброй силы. Там обязательно будет сатана. Это видно невооруженным взглядом. Разве, уж извините, вот сейчас еще конкретно скажу кому-то обидное. Разве непонятно, что президентом Украины давно является посол Соединенных Штатов Америки в Украине Джеффри Пайетт? Которому бегают на поклон то Порошенко с Яценюками, то Яценюки. Ведь без них, вернее, без него, без этого посла, ничего Порошенко не делает. Оккупация, как говорится, налицо. Дальше. Разве украинскому народу надо было все то, что они имеют сегодня? Вражда с Россией, разгром экономики, дефолт на собственном носу, вот-вот-вот. Технически, можно сказать, уже есть. Украина не платит по долгам. Еще и говорит, будем смотреть, кому дать, кому не дать. Вы слышите, нет? Америке глубоко наплевать на судьбу украинского народа. Что с ним будет? Им, народу, им, заметьте, Порошенко с Яценюками берут кредиты, но не себе, украинскому народу. У которого экономики нет, работы нет, за пенсию можно только веревку купить и с мылом повеситься. Обратите внимание. Американцам наплевать на судьбу украинского народа. И российского, и немецкого, и какого хотите. Включая и свой народ. Но пока он, как говорится, выполняет свою роль. Народу надают украинскому кредита, уже надавали, еще надают, как Греции. Возьмут, как Грецию, на короткий поводок и скажут: ко мне место. И так и будет. Как говорят, без воды ни туда и сюда, а страна без денег и ни туда и ни сюда. А Америка или выдаст, или не выдаст. А если выдаст, то только взамен на поводок короткий и ошейник с кандалами. Если Соединенные Штаты Америки к чему-то призывают, что-то говорят или что-то делают, я вам говорю четкий ориентир, исходя из библейского пророчества. Понимать и делать надо все абсолютно до точности наоборот. И окажетесь, если будете так делать, сами того, может быть, не ведая, на стороне правды и справедливости. То есть делайте наоборот, это будет ближе к истине. Будете развешивать уши и слушать, что Америка говорит, неважно где, в Афганистане, в Сирии, в Ливии, в Европе, в Германии, там, да? Неважно, что будет говорить Меркель, которая ходит на цыпочках и наложницей Обамы является, да? Делайте все наоборот. Все, что делает Обама или Соединенные Штаты Америки and Company, делайте все наоборот, понимайте все наоборот и знайте, диверсия будет. Обернется бедою. Дальше. Если Америка кого-то хает, я это исхожу из того, что я уже сказал. Зверю из земли власть и престол и силу дал дракон, а звери из земли заставляют всю землю поклониться первому зверю, которому дал власть закон. То есть, другими словами, он сам, зверь из земли, поклоняется дракону. Он его орудие, он его дубинка. То есть пророчество нам заранее сказало, все, что связано с Америкой и же с ними and company, да, кого она хает, кого поносит, кого осуждает, кого третирует, хоть это отдельная страна, хоть это какой-нибудь отдельный политик, премьер или президент. Если Америка воюет и оккупирует со страной, призывает к смещению президента или какого-либо политика, поддерживает какую-либо оппозицию, призывает к революциям, я уже так говорю, колючих роз, да, то не сомневайтесь, этот политик, эта страна, пусть не совсем, пусть не совершенно, но тем не менее, решили освободиться от рабского американского ошейника и кандалов. И хотят быть действительно независимыми. То есть, хотя бы более-менее, пусть я не говорю там про 100%, тут святых на земле у нас нет, абсолютно, да? Хотя бы более-менее, но хотят хоть что-то сделать доброе для страны, для народа. Но та же Америка через средства массовой информации, которые она скупает в той стране, да, пытается показать, что там тираны, что там узурпаторы власти, что там вообще наглецы, там такие рассяки. Я не говорю, это хватает, конечно, всего, вы сами понимаете. Но если Америка хает кого-то, то не сомневайтесь, это тот или это те, которые не согласны с этой американской дубинкой, загоняющих страну, народ на поклонение к великому красному или черному дракону. Если они, американцы, ну а европейцы, как это, как говорится, как наложница, да, на кроватке у Америки, да, если они, Америка или там Европа, ну, говорят о свободе людям, не сомневайтесь, что закончится рабством. Везде, где народ освободился от плохого, как они говорили, там, президента, власти, партии, правительства, где хорошо было. Вот я вам привожу пример. Советский Союз. Ну, там, кто что хочет говорить, там хают, поносят, ладно. Ну, я говорю, не так было страшно, как произошла перестройка. Ведь перестройка закончилась. Все предприятия просто разрушили. До основания, а затем кукиш с маслом. Даже без масла. Дефолт. И выдали кредитов на сотни миллиардов долларов. Жена стала выступать против мужа. Семьи как таковой не стало. Тут, смотрите, права, партии, оппозиция. И вот эта оппозиция, я буду говорить, вот взять в той же России. Все понимают, здравомыслящие, не должно так быть, чтобы бюджет страны, финансы страны зависели от доллара, от воли американцев. И что денег в стране не может быть больше, нежели, ну, допустим, там, сколько у вас есть в наличии валюты. Вы видите, вы понимаете, да? Вы никогда не задумывались, почему все страны покупают ценные, будем говорить, долговые обязательства, какие-то там эти бумаги ценные, там эти, ой, забыл, как они называются, ну, в общем, американские, ну, как говорится, должны скупать американские деньги, то есть деньги, которые вроде бы зарабатывают, надо за них скупать потом у Америки вот эти ценные бумаги. Вот это как Украина продает свои долги через эти свои ценные займы эти государственные там. Понимаете, да? Вы нам деньги, а я вам бумагу выдам. А потом я скажу, извините, а я платить не собираюсь. Вы знаете, почему весь мир накупил вот этих ценных бумаг государственных американских? Американцы обязывают. Обязывают до 90% выручки вкладывать в долговые обязательства Америки. А Америка возьмет в один день, обанкротится, ну это специально будет сделано. И у народа останутся, у страны останутся долговые обязательства Америки. К чему я это говорю? Нормальные финансисты понимают, нельзя привязывать финансы к американскому доллару, который скачет в зависимости от настроения американцев. Они сделали войну, где-то произошла революция, доллар там или поднялся, или упал, нефть или подорожала, или подешевела, и экономика всех стран скачет, как ненормальный жеребец. Где стабильность? Так вот я говорю, плохой был Советский Союз. Да, не было продуктов, у всех холодильники были завалены. В колхозе привезут вам что хочешь с поля. И комбикормы, и сено, и солому заготовят, и дадут. Да, ну, я не хочу сказать, все было идеально. Зато же, говорю, в силе коллектив был. Хоть какая-то, но дружба, но сегодня же все независимые, хуторское хозяйство. Единства нет. Сколько эта разруха в России длилась? Это я к тому говорю. Я вчера вспоминал вам Ливию. Каддафи. Там племен за сотни всяких в Ливии, да? Каддафи их объединил. Да, он был диктатором. Да, он не разрешал свободы. Кто-то говорит, это плохо. Я говорю, хорошо. Он был плохой диктатор, кто-то говорит. А я говорю, хороший. Нам бы такого диктатора. Американцев, европейцев выгнал. Газ, нефть приватизировал. Далее. Все племена получали деньги. Обратите внимание, в России такого нет и не будет никогда. Деньги, почти вся выручка, почти 90% деньги все племена Ливии получали за то, что нефть продавалась и газ продавался. Женится, денег отваливает десятки тысяч долларов Каддафи. Ребенок родился, там, я не помню, 30 или 40 тысяч долларов, пожалуйста. Учиться за границей бесплатно за счет государства. Машину покупаешь, 50% Каддафи платил денег. Лечение бесплатное. Далее, если в Ливии не хватает медицины, чтобы вылечить человека, бесплатно отправляют в ту страну, где могут лечить. Был диктатором. Я говорю, нам бы такого диктатора в Россию, в Европу, в Украину б такого диктатора Каддафи.
Сейчас диктатора нет. Зверски убили. Сейчас свобода. Воюют все против всех. Америка говорит, все, наконец-то вот она, демократия в действии. Так вот я говорю, что если говорят о свободе, не сомневайтесь, кончится рабством. Если говорят о революции достоинства, кончится недостоинством. Если говорят о мире, приведет к войне. Если говорят о демократии, это окончится порабощением народа. Если говорят о правах человека, то окажется, что имелись в виду права всех меньшинств, право на их гей-парады, на их День Победы и на их День Глумления над моралью. Если говорят о правах детей, то говорят, то будут какие права? Права детей на Майдане против родителей. И я вам должен сказать, не надо быть пророком, чтобы все это видеть и понимать. Надо немножечко, как говорится, трезво смотреть на Писание, трезво смотреть на жизнь и все, что там происходит. Кто говорит, что говорит и к чему это все приводит. Дальше что хочу еще сказать. Парадокс жизни заключается в том, что верующие, которые понимают хотя бы немножко пророчестве о звере и земли, я имею в виду в большинстве это выходцы или принадлежащие к церкви адвентистов седьмого дня. Церкви, в которой труды Елены Уайт худо-бедно, но хотя бы существуют и кое-кем, кое-как признаются. Это оттуда, это знание, да? Так вот, в чем заключается парадокс? Верующий, который хотя бы немножечко понимает вот этого пророчества о звере и земли, и те, которые не понимают, как слепые рвутся в Соединенные Штаты Америки на постоянное место жительства. Кстати, хочу сказать, вот среди адвентистских пастырей это как болячка. Они говорят, вот зверь из моря, вернее, из земли, да, вот там Америка, вот тыры-пыры, да. Куда тут немножко послужили, тут уже на Европу, а потом намылились на Америку, и туда все едут. Говорят, там будет то-то, то-то, но мы туда едем. Я задаю вопрос, почему? То есть, другими словами, они рвутся в Соединенные Штаты Америки, рвутся в землю Содомскую и Гоморскую. Потому что та земля орошается, как сад Господень, за счет грабежа всего человечества, через финансовую систему Федеральной резервной системы Соединенных Штатов Америки. Который умело, вот этот грабеж, маскируется под видом насаждения и распространения демократии. Самое страшное, что эти верующие кричали на украинском Майдане и кричали за Майдан. Кричат сегодня за Майдан, сегодня кричат против России и Путина. Я подчеркиваю, кто начал кричать против Путина? Кто начал кричать против России? Далее, с каких пор стали кричать? Я вам говорю, был Горбачев, не кричали, хороший, умница, развалил страну. Ну как не быть благодарным, как не дать человеку Нобелевскую премию? Дали. Сейчас сидит, чешет свою лысую голову, да? Типа, ну вы же там говорили, вы же там обещали. Обещали. Обещать не значит жениться. Что, непонятно, нет? Ты что, ребенок? Не выступали против Ельцина, который продавал все, что только можно было продать? Появился Путин. Потихонечку американцам дал под одно место и показал зеленую карту на Луну. Там с Сахалина, там еще с каких-то шельфов. Там позабирал, там позабирал. Диктатор появился. Ну надо же. Ну вот был один этот Ельцин хороший. Пил и сикал, где попало, да? Нормальный мужик был. Вот такого президента России надо. Тут пришел вот этот КГБист. Подполковник какой-то, КГБист. Гляньте, что творит. Гляньте, что творит. Забрал, как Каддафи когда-то, да. У американцев, у англичан забрал нефть, забрал газ. Потихонечку заставил олигархов платить налоги. Они же вообще не платили. Американцы вывозили нефть и газ, вообще не платя ничего. Просто так вот, знаете, вот Ельцин сделал такой жест доброй воли. Берите, товарищи, берите у нас, пока есть, пока я жив. Америка должна была Ельцину памятники чистого золота поставить в Нью-Йорке. Около статуи свободы. К чему я опять это говорю? Вот верующие кричали на украинском Майдане. Кричали за Майдан. Поделились на тех, которые, да, это правильно. Я говорю, библейское пророчество говорит, смотрите, все, что с Америкой связано. А верующие кричат, ну, все хорошо. Они кричат против России, против Путина. И тем самым, если не очнутся от этого американского дурмана, да, то окончат очень плохо. Вера их привела их к Майдану. Слышите, не ко Христу. Они даже не заметили, как шли ко Христу, пришли к Майдану. Пришли к разрухе, пришли к мобилизациям. Непонятно за что, непонятно против кого. Ну, ведь говорили, для чего и для кого, да? Ну, я говорю, говорили опять, обещали. Яценюк обещает, что в 2020 году $1200 будет там чуть ли не минимальная зарплата. Обещать не значит жениться. Сегодня я пообещаю, что завтра вы будете жить. А до завтра я бегу, как говорится. Он прямо сказал, что Украина для меня не является этнической родиной. Вы же знаете его родину. Так я говорю, обещали одну. Ну ладно, обещали. Ну поверили. Ну гляньте, вот не считай крах экономики. К чему Украина пришла? Она пришла под монастырь с протянутой рукой. Украина это не Россия, как сказал когда-то президент Украины по фамилии Кучма-Геть. Так оно и получается, все не так, как в России. И хотя я не хочу сказать, что в России все так, как должно быть, там тоже есть много чего. Но там гораздо больше ума, чем на Украине. Но в Украине действительно все через пень-колоду. Самое интересное, Америка хорошая при этом. Я не говорю про неверующих, мне стыдно за верующих. Америка затрубила, верующие подхватили, продолжают трубить. Последняя весть спасения. Благое Евангелие Соединенных Штатов Америки от Обамы. Америка хорошая при этом. А надолго ли? Вот теперь пусть народ, скакавший и кричавший, кто не скачет, тот москаль, продолжает скакать и трястись не только вообще от экономического краха и нищеты, а от угрозы, что на Украине к власти придут правосеки. Они в принципе у власти, только пока что неофициально. И не забудьте, обязательно должен быть, если не остановят эту силу, а Америка способствует этому. Не сомневайтесь, будет национал-патриотизм с фюрером во главе, будет гестапо, будут штурмовики, они и так уже давно уже ходят в балаклавах, да? И будут концлагеря, и будут истинные арийцы, то бишь украинцы. Это называется скакали и доскакались. Я понимаю, что это не очень приятно кому-то слышать, да? Но я вам говорю, для чего, вот вопрос был, для чего надо в последнее время исследовать Даниила и Откровения? И что надо оттуда извлечь? Это не то, что там книга Откровения, книга Даниила, это про папство и про субботу и так далее. Ну и про Америку. Ну про Америку какую-то такую далекую, абстрактную, но которая под носом вытворяет и всеми манипулирует, и нами в том числе. Вот для этого надо читать, вот для этого надо вникать, вот для этого надо голову на плечах иметь, а не веру и ревность, да? Чтобы не скакать, как дурачок, под дудочку тех, которые дудят нам. Как я сказал, это называется скакали и доскакались. Поэтому не сомневайтесь. Кто и зачем Гитлера и фашизм когда-то создал? Кто сегодня ему потакает фашизму, тот и раньше его создавал. Вот обратите внимание. Там, я это сейчас ни к тому, не надо мне там говорить, что там вот ты за Россию против Украины. Я украинец, поэтому я за Украину. Больше, наверное, чем кто-то. Но не за ту, которая есть. Но я хочу сказать, то если Немцова убили, вот так как и Боинг сбили там где-то в степях Донецка, да? Гляньте, шуму, гаму, крику в Америке, в Европе шумели, кричали. На Украине грохают одного за другим, Тишина. Слава Соединенным Штатам Америки и нашей Европе. Гей. Вот вы понимаете, да, до какого абсурда мы вообще доходим? Кто создал Гитлера, я думаю, вы понимаете. Это же те воротилы с Уолл-стрит, да, которые финансировали Гитлера и давали ему подняться и начать войну, чтобы ослабить Советский Союз. Потому что опять-таки Советский Союз, опять помеха Соединенным Штатам Америки. Ну как это так мы будем гегемонами на земле, когда вот тут кто-то что-то, да не так, как мы, да еще и сильный. Надо, как говорится, натравить тех на этих. А то, что потом американцы, англичане, которые, в принципе, и создавали этого Гитлера, да, что они потом воевали с ним, вы помните, они же не воевали с ним вначале. Они ждали, пока они, немцы, разгромят Советский Союз. Но когда поняли, что Советский Союз окреп и стал на ноги, и стал громить фашистов, ну тогда они подсоединились к этой коалиции, и в конце концов они победили Гитлера, а не Советский Союз. Воевали они с фашизмом, я буду говорить, англосаксы. Потому что если бы Советский Союз сам его уничтожил, то создатели и провокаторы фашизма остались бы не у дел. Авторитет бы Советского Союза возвысился. Но им же надо было как-то не впасть, как говорят, лицом в грязь. Потому сегодня история переписывается. Я вам говорил, история — это вообще обман. Политика — это грабеж. Выборы какие-то демократические — это фикция. Опять к чему говорю? Про неверующих я молчу. Они вообще ничего не знают из Библии. Потому и скачут, и поддакивают, потом плачут, потом революция, потом контрреволюция, потом свергают, потом опять ставят, потом опять свергают кого-то. Но у меня вопрос, верующие, почему рукоплещут американизму? Это звучит приблизительно так. Учили, учили, я имею в виду Библию, да? Читали вроде даже и Даниила Откровения, да? Учили, учили, духа получили, крыша поехала на бекрень. Это я вам привожу один из примеров, почему Елена Уайт призывает исследовать книгу пророка Даниила и книгу Иоанна Богослова, книгу Откровения. Нам не просто надо, вот как нам иногда в церкви объясняют, вот звери с моря — это папство. Ну ладно, пусть будет папство. Ну вот если папа прямо говорит, ну тогда да. А если папа через кого-то криво говорит, ну это не папство, то ну хорошее ж, да. Я думаю, вы меня правильно поняли. Что надо извлечь? Ведь персонажи в пророчестве описаны не просто так. Написано, кто за ним стоит, кто даст власть, к чему приведут. Далее, какими методами приведут, я вам как-то говорил, упоминал, может кто-то помнит. Ну там адвентисты говорят, адвентистская трехангельская весть. И говорят, кто поклоняется зверю, ну и к чему это сводится, да. Ну, зверь — это папство, а поклониться — это принять начертание зверя, это воскресение. Так, знаете, бедненько, примитивненько. Ну, типа, папство заменило субботу на воскресенье. Так вот, кто принимает воскресенье, тому огонь, вода и медные трубы. Ну, а кто соблюдает субботу, даже по-фарисейски, тому благодать и мир. Израилю мир такому, да? А я вам говорил, вот те, которые стоят у мировой власти, у руля, вот они же нам не только воскресенье сюда, как говорится, принесли. Они нам приносят демократию. Они нам приносят равенство прав мужчины и женщины, равенство прав детей и родителей, право на гей-парады. Я вам приведу такой пример. что если верующая жена, следуя Писанию Соединенных Штатов Америки, священному Писанию, в кавычках, конечно, я думаю, вы меня понимаете, что жена имеет такие же права, как муж, и начинает выступать против мужа, после чего семья разваливается, она тоже, жена, поклонилась зверю. Это один из пунктов так называемой в кавычках истины по разложению семей, наций, народов, религий и так далее и тому подобное. А у нас как-то очень узко. Суббота, воскресенье, свинина, десятина. Все, привет. Вот это вся наша вера. Ну, еще ноги мыть, то это вообще конец света, если ноги моем в собрании. Я не буду приводить другие примеры, да? Можно взять многие библейские примеры из Даниила, из Откровения, да, и показать. Ну вот что за этим стоит. А мы этого читаем, но не понимаем. Мы следуем указкам вот этих библейских нехороших примеров, персонажей, да, и нам в голову не приходит, под чью дудку мы скачем. Вот потому, как говорят, что сеяли, то и пожали. Была бы голова, подумали. Были бы с Богом, Бог бы открыл. Была бы нужда, спросили. А зачем спрашивать, когда мы сами с усами? Нам и так все понятно. Вот Америка, она добро несет. Вы посмотрите, где Америка пришла, как она несла добро, и что получил какой-либо народ или какая страна в результате. И вы поймете, насколько правильно библейское пророчество, и почему его надо исследовать. Видите, мои комментарии какие вот вражеские, да? Кто меня за это пожалеет? Конечно, нет. Против всех. Один ты умный. Я не говорю, что я один умный. Вон написано в Библии. Елена Уайт об этом тоже говорила. Поэтому не надо удивляться, почему поднимается, будем говорить, волна, что вот она масон. Она такая рассякая, да? Не удивляйтесь, все нормально, все естественно. Она такая, Путин такой, Саддам Хусейн такой, вы же помните, химическое оружие, там ядерное оружие. В конце концов, ничего не казалось, но Саддама Хусейна так же, как и Каддафи, прикончили. Освободили иракский народ от Хусейна. Сейчас там ИГИЛ, там кто хочет, что хочет, в кого хочет, стреляет. Вроде бы есть государство, вроде есть президент, вроде бы есть армия, никто ничего не может сделать. Вот он мир. Спросите иракский народ, они хотели этого? Нет. Так скажите, при Саддаме Хусейне было лучше или хуже, чем сейчас? Лучше. Вы думаете, просто так возникают надписи на Украине, то на заборе где-нибудь. Витя, приди. Это Януковичу письмо. Витя, приди. С бандой приди, Витя. Да были бандиты, да громили, да это. Лучше стало? Я вам когда-то говорил, то ли анекдот, то ли мудрость. Идет революция, свергают какого-то царя, бабушка молится за царя, Боже, царя храни. А революционер там какой-то молодой говорит, бабушка, так он же был плохой. Она говорит, знаю, что был плохой, но следующий будет хуже. Бабушка права, была и есть. Бабушку надо слушать. Следующий вопрос. Ларисы Салищевой. Ну, тут даже не сколько вопрос, сколько, как говорится, ну, она высказывает свое мнение, но тоже в этом мнении есть то, о чем стоит порассуждать. Она пишет, у меня есть выписка из декларации, изданной канцелярией Ватикана, в которой написано буквально «Убедить адвентистов седьмого дня, что произведения Елены Уайт являются ложными». Ну, сама Лариса пишет, но я полностью на ее стороне. Вы слышите, да? Я должен был бы вам сказать, что вот только что вот я отвечал на вопрос, почему нужно исследовать последнее время, в особенности книги Даниила и Откровения, да? Вот этот вопрос, на который я только что отвечал, имеет вот теперь продолжение опять. Предыдущий вопрос опять продолжается. Почему надо исследовать книги Даниила и Откровения? Полнейшая аналогия со зверем из земли. Кто говорит? Обратите внимание, кто говорит, что нужно убедить адвентистов седьмого дня, что произведения ее являются ложными? Ватикан, папский престол, католицизм. Так вот, кто говорит? Папство, Ватикан. О ком говорит? О Елене Уайт. Почему говорит? Потому что она говорит вот в библейском пророчестве, вот оно папство, и вот оно, как говорится, опять на арене будет. И дальше. И как нам надо относиться ко всем гуманистическим мероприятиям Ватикана сегодня? Я сказал, что сегодня Ватикан, сегодня Папа Римский, это белый голубь мира. Но это библейский персонаж, который в Библии проходит. И проходит не с очень хорошей, как говорится, репутацией и лицом. И я вам должен сказать, как и в случае с Соединенными Штатами Америки, со зверем из моря, так и по отношению к Ватикану, папству, папскому престолу. Я не говорю, что надо на них злиться, мстить, убивать. Нет, не об этом речь идет. Но тоже надо понимать, что этот персонаж предсказанный, что политика его, как говорится, в библейском пророчестве, будем говорить, развуалирована, раскрыта. И что бы он сегодня ни говорил, одеваясь в белые мантии, да, все надо понимать, как и в случае с Соединенными Штатами Америки, наоборот. Не надо обольщаться, что папа против абортов. Да, он против абортов. Да, аборты это плохо. Но ничего не говорит против свободной любви, которую этому миру навязывает, извините, демократическое западное общество. Он не говорит о свободной любви, что этого нельзя. А именно после этой любви, так называемой, да, плотской, приходится людям прибегать к абортам. Он против абортов. Он не против воровства, он против того, чтобы люди в тюрьму не попадали. Но воровать можно, вот такая логика. И кто-то говорит, ну он же против абортов, ну там же тоже что-то хорошо. Я говорю, ну понимаете, если бы сатана не наряжался в белой одежде, а был в черном, ну он бы не был бы сатаной, его никто бы не слушал. Как вы считаете, та сила, которая творила гуманнейшую, ну вы понимаете, я имею в виду в кавычках, та сила, которая творила гуманнейшую инквизицию в мире, ну в прошлом, да, средневековье, и которая сегодня подается нам, как белый голубь мира, и которая, согласно пророчеству Откровения, будет в основе нового мирового порядка. Почему она так заботится, почему она так озаботилась тем, как бы унизить авторитет Елены Уайт? Если папство – это белый голубь мира, то труды Елены Уайт – это черная ворона. Но если папство, согласно пророчеству, это ястреб, перекрашенный и подмарафеченный под голубя белого, о чем пишет нам Библия, да? То все поменяется до точности наоборот. То Елена Уайт не лжепророчица, а пророчица. Вы видите, как все может меняться, как говорится, с ног на голову и наоборот. Могла ли Елена Уайт быть масоном, как иногда ее в чем-то обвиняют в этом, да? Коль она писала об этом библейском персонаже из Откровения. И писала она не то, что там, ну да, но кое-что надо принимать, там не все там плохо у папы, там ну, есть же и хорошее, да. Обратите внимание, да, пусть она там не слишком в больших подробностях, но тем не менее, она говорила о том, кто и что, кто стоит и что будет делать этот так называемый так называемая одна из голов на звери из моря. Я думаю, вы теперь понимаете, почему Ватикан суетится, чтобы опорочить ее труды. Не потому ли все те ушаты грязи и подозрения, которых я вам там, ну, в прошлый раз там вспоминал, хотя, если честно сказать, то там особенно и нету и таких обвинений серьезных. Но я говорю, вы понимаете, откуда, кто является инициатором, кто вот эту грязь в интернете сбрасывает и кто из верующих подхватывает? Библейский персонаж из книги Откровения, 13 главы, и не только 13. Вот потому надо читать. Вот потому это важно. Потому что Елена Уайт зрит в корень проблемы. Она говорит точно, кто под этим пророчеством. Пусть не до конца. Ну, по тем временам, когда она говорила, это было, ой, какая глубокая истина. Но, тем не менее, говорила точно. Теперь я еще хочу кое-какие вопросы задать. Как вы думаете, почему многие пастыри церкви, в первую очередь я сейчас говорю об адвентистах, пастыри церкви адвентистов седьмого дня, заканчивают сегодня престижные иезуитские духовные заведения, там академии, семинарии? Ну вот скажите, вот чего им вот там образование дают? Чего они туда лезут? И с теми дипломами, которые они получили, когда защищали, будем говорить, так называемую иезуитскую истину. Ну они же должны были ответить правильно по, будем говорить, по смыслу того, что преподают в этой иезуитской академии или семинарии. Они вроде бы адвентисты, окончили не без вроде бы иезуитское заведение. И почему тогда эти пастыри, почему важность трудов Елены Уайт они занижают? И почему сегодня церковь вот так к ним относится? Кстати, Елена Уайт говорила, что в последнее время вообще ее труды не будут в почтении, и на свидетельство не будут обращать внимания вообще никакого. Там пишется о морали. Там пишется о грехах церкви. Свидетельство как о церкви – это свидетельство против церкви, если уж на то пошло. А кому они приятные? Масон вот будет такое писать? Лжепророчество будет писать? Заметьте, лжепророки библейские всегда говорили, иди на войну, не будет тебе беды. А пророк Божий говорил, кончишь тем и тем. И будешь лежать покойниками, и вороны дольные выклюют тебе глаза. Иди, иди. Дальше. Обвинить ее во лжи будет довольно затруднительно, даже если вот хотелось бы кому-то. В грехах еще будет более затруднительно. Ну, в чем ее обвинять? Вот как ее и ее труды занизить? Ну, шизофреничка. Из чего это исходит? Ну, это состояние видения, которого, может, никто и не испытывал, и не знает, как оно. Это шизофрения. Все понятно, все. Она Иезавель. Она уже пророчица. Ну, это просто, знаете, ярлыки вешают. Она масон. У нее надгробие масонское с знаками, там в интернете есть. Ну, я говорю, это сделать, вы знаете, очень просто. Как и голову кому-то, какого-то политика, взять кому-то голову в бане подсоединить, вы и не заметите, как это все сделано было. У нее, она помещица, у нее земли было много, кулак еще давайте, или по-украински говорят, куркуль, да? А почему? У нее слуги были. А были ли слуги, или были добровольные помощницы? Разница-то большая, ну, кто как это объяснит? То есть, вы видите, какие обвинения, да? А цель какая в этих обвинениях? Обвиняя ее, тень падает на плетень, на ее труды. Ну, раз она такая, я задаю вопрос, кто это сказал? Папа Римский. Ну, не Папа Римский, будем говорить, Ватикан. Ну, ладно, ну не Ватикан, ну Америка. Я говорю, читайте внимательно пророческие книги. И вы тогда поймете, кто, почему зачем и против кого вот такое, такую работу совершает. Предсказанные пророчеством нехорошие персонажи из книги Откровения, это заметьте для самого себя, могут ли высказываться положительно о том или о тех, кто это пророчество подтверждает или указывает на этого заслуженного деятеля, так сказать, искусств. Но если пророчество предсказывает о ком-то нехорошем, и кто-то на это делает ударение, говорит, смотрите, люди, то заметьте, о ком предсказано, они же и говорят против тех, кто предсказывает. Это надо для себя заметить. Я к чему это говорю? Вот я иногда смотрю, там, не поймите, я к этому привык, мне это все, как говорится, это давно прошлое, да. Ну вот есть кто-то, вот там про меня, вот такой, растякой, я говорю, еще человек не говорил, еще я не знал о том, что он там собирается говорить. Плохое обо мне. Я одно знаю. Когда я говорю про святость, его коробит. Когда я говорю, что борьба должна быть и борьба до крови, он мучится, как в гиене огненной. Он выступает, он задает какие-то каверзные вопросы. Ему хоть что-нибудь, то перевод не такой, то погода не такая. И я говорю, вы думаете, надо быть пророком, чтобы не понять, что он будет завтра что угодно обо мне говорить? Если он говорит, да, я не то говорю. Я говорю, вот Библия, пожалуйста, садись и говори. А с ним плохо разговаривать, он хорошо знает Писание. Да не столь хорошо, я уже и знаю. Ну что-то и знаю. Наверное, чуть больше. Почему, когда задаю вопрос, нет желания разговаривать? Я лжепророк. Берите Библию, говорите. Я ложной реформации, как некоторые говорят по фразе Елены Уайт. Так она пишет, ложная реформация чем отличается от истинной. Любая реформация, которая не меняет человека, не делает его более святым и праведным, есть ложная реформация. Кто поднимает вопросы там доктринальные, троица, двоица, это не есть истинная реформация. Ноги мыть или не мыть, на языках говорить или не говорить, это не есть истинная реформация. Я говорю, вот Елена Уайт пишет, так давайте еще раз повторим. Так кто же у нас ложный реформист? Я не претендую, что я реформист, вот я революционер, вот мне там вот это надо. Я просто говорю, мне эти реформы, если так сказать, знаете, вот менять людей, я понимаю, я их не поменяю, если они не хотят. Но я говорю, я понимаю, кто и понимаю, за что будет говорить обо мне. Логика, она в принципе одна, потому что сатана, он один. И рецепт выдает один. Ну, там с какими-то деталями, кому плюс-минус, что добавить или убавить, а по сути одно. Тоже хочу сказать, Христа, его апостолов и пророков ветхозаветних в чем обвиняли? В лжепророчестве. Дальше, кто обвинял? Кому они говорили от имени Бога о грехах, которые они творили? Дальше. Почему обвиняли? Почему убивали? А потому что если эти пророки будут говорить, нас никто не будет почитать, с наших рук уйдет власть. Мы будем никем, ни власти, ни авторитета, ни денег не будет. Потому и поднимали борьбу, порочить, осуждать. Ну, когда аргументы кончались, пророка не удавалось сломить, тогда ему, как говорится, обвинительный приговор и в измене Израилю, в измене Богу, в осуждении людей, в отсутствии любви и смертная казнь. Делайте выводы сами. Кто, кого, в чем и почему обвинял. Что было, то и будет. Что делалось, то и будет делаться. И нет ничего нового под солнцем. Я просто немножко из своего опыта жизненного скажу. Не для того, чтобы вы там вот поняли, я себя не собираюсь с Еленой Уайт сравнивать, и вообще это глупость вообще этим заниматься. Да? что-то понимаю, что-то у нее прочитал, что-то, может, самому мне открылось, так Бог, как говорится, дал при моем желании, да? Я там не собираюсь говорить, вот я какой-то там, кто его знает, кто великий какой-то в последнее время, нет, просто Саша и все. Но я что хочу сказать? Вот когда-то первый раз, когда до меня дошло, я стал говорить, подождите, я говорю, вот вы так говорите. А в Библии вот так написано, у меня внутри конфликт с совестью, что, как должно быть? У меня, я не могу я такое уже людям говорить. Вот ты возомнил о себе. Вот у тебя гордость. Вот какой был гордый сатана, но ты его превзошел. Мне ничего не оставалось сказать, как такое. Говорю, я рад, наконец-то я его обошел, он теперь будет не только Христу и мне завидовать. Ну, вы, я думаю, понимаете, я человек с юмором, да? И потому так отреагирую, я там не собираюсь, вот что, я его обошел. Его нечего обходить, он лежит на земле, поверженный. Но я это к тому говорю. Я стал говорить, что это за праведность, когда мы грешим. Я говорил, ну почему вот в Библии написано, что мы, будьте святы, потому что я свят, рожденный свыше грешить не может, и лукавому вообще, как говорится, нет возможности даже подойти к нам. А мы говорим, что это невозможно. Гордец ты, вор ты, прелюбодей, в каждом городе жена, в каждом городе дети. Бабушек грабит, забрал, теперь на машине ездит. У меня еще машины и прав тогда не было, а я уже ездил на машине. Не скрою, поначалу очень неприятно было это. Ну, сами понимаете, делал бы, то ладно уже, как говорится. Стыдно, но хоть нагрелся, да. Не делал, а такое иногда слышишь, что и в страшном сне не приснится. Слава Богу, я понял, это путь обыкновенный, а этого не избежать. Это, будем говорить, естественно. Я понял. Начинаешь доказывать, что это не так. А, на вору шапка горит. А, так это, а, тогда тем более. Тем более. И когда говорят, прелюбодействуют, да. Дети есть, да везде. Вон в Китае особенно. Там, вы же не знаете, почему так размножается. Это я, моя работа. Против власти, да. Против церкви, да. Башни-близнецы сбил, да. С Усамом Бен Ладеном знаком? Конечно. Он моя правая рука. Да не надо ни перед кем отчитываться. Да не надо перед кому-то объяснять. Приговор уже известен. Вы помните, да? Христа определили на смерть. Пилат говорит, ты царь иудейский, то есть это обвинение, что как бы Христос хотел произвести во власти переворот. Ты царь иудейский? Ну, взял бы и сказал, да нет, да ты что, ну ты же видишь, ну я же, да, он и так. А, видишь, на вору шапка говорит. Он говорит, это ты сказал. Это фарисеи, это священники, это они говорят. Я так же не говорил. Но меня в этом обвиняют. Пилат берет, умывает руки и говорит, не нахожу я в всем человеке вины. Народ кричит, распни, достоин смерти, кровь его на нас и на детях наших. Клянемся, он виноват, все, не терзайся своей совестью. Вы знаете, почему будет гонение на 144 тысячи? Почему будут говорить лжепророки? Будут говорить открыто, будут говорить прямо, все вещи называя своими именами, без духовных иносказаний, чтобы было понятно всем. И первые это поймут, это те, которые делают счастливое коммунистическое общество на нашей планете, строят его по образу, по подобию своему, с лжемессией во главе. И вы понимаете, да? Они будут обвинены во всем. Даже Елена Уайт о них пишет. Их будут обвинять, как в нарушителях общественного спокойствия и мира в стране. Вот Путин там вмешивается в Сирию, но не дает, чтобы так произошло, как, допустим, с Ливией. Потому что если там победят игиловцы, они завтра будут в России. И вот Путин за войну, из-за Путина беженцы в Европе, а Америка за мир. Вот так 144 тысячи будут обвиняться. Смутьяны, возмутители общественного порядка, противники мира, любви, против прав человека, против гей-хлопцев, против гей-девок, детей не любят, говорят о том, что они должны подчиняться родителям, и закон нужен. Так везде же уже благодать. Вот уже пророки, бейте их, гадов. И это будет совершаться. Мы идем к тому. Все, как говорится, к этому ведет нас. И обвинения будут всех в чем хочешь. Они голубые, если не женатые. И не просто голубые, а с фиолетовостью. Либо блудники, либо воры, либо гордецы, либо подлецы. Поймите, другого нет в этом мире. Для чего я это все говорю? Вы всегда смотрите, кто это говорит и почему говорит. И что написано в библейском пророчестве. Не являются ли вот эти говорители и эти возмутители, я имею в виду, которые будут вызывать вражду против тех, кто Богу служит, да? Не являются ли они персонажами из Откровения и Даниила, из книги Откровения, которая открывает глаза людям на то, кто что вытворяет и под какой личиной прячется. Я на этом заканчиваю сегодня. Придется еще продолжить этот вопрос, и у меня есть. Ну, вы видите, да, вот сказать вот так, знаете, коротенько. Я просто, чтобы вы просто немножко имели представление, как надо читать и что надо извлекать. Откровение потому и называется. Глаза должны открыться после чтения Откровения. Если у нас после Откровения глаза закрываются, то эта книга называется «Закровение». Всего вам хорошего. Оставайтесь с Богом.